имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, всесердечно поздравляю с продолжающимся праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И поистине это событие является одним из радостных, одним из основополагающих в жизни каждого христианина. Ибо это чудо рождения в мир Спасителя свидетельствуется словами самого Спасителя, говорящего: «Ибо так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, жизнь с избытком». И действительно мы видим в этом удивительном событии, удивительном торжестве свидетельство величайшей неизреченной любви Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, Творца неба и земли. Мы видим с вами это удивительное самоистощание, это крайнее смирение, которое являет Господь своим воплощением. Святой Златоуст говорит замечательные вещи, очень громогласно и проникновенно, что заметь, христианин, как Бог сошел, пришел в эту землю, как Он сошел с неба. Это не происходило не в потрясании воздухов, не сокрушались стихии, чтобы все узрели в ужасе и страхе грядущего царя веков. А напротив, это произошло в тайне, это произошло смиренно. Ему, мы об этом говорим всегда, и в общем-то ничего нового мы с вами в этом не слышим. Но как бы для нас с вами ни было бы это все знакомо, это все не устает и не перестает нас поражать своим величием. Это удивительное смирение Бога по отношению к кому? По отношению к своей собственной твари. То есть Бог так себя смирил, что Ему даже не находится места в пределах человеческого жилья. То есть Он обречен на то, что быть изгнанником прежде даже своего рождения. Тогда, когда Его пречистая Матерь, беременная женщина, которая пришла вместе с претрудным старцем, который охранял ее святое детство, с праведным Иосифом Вифлеем, для того, чтобы осуществить послушание, данное императором всем жителям Римской империи, потому что в это время происходила перепись населения, и каждый должен был прийти в свой родовой город, откуда его род берет свое начало. И Иосиф, и Пресвятая Богородица, они были из Вифлеема. И поэтому они предпринимают огромный по тому времени труд из Назарета, то есть из пределов Галилеи, они движутся в Вифлеем. Это около 200 километров. Вот для сегодняшнего понимания. Но если мы сегодня не реагируем на такие расстояния особенно, то в то время это необходимо было преодолеть пешком, в лучшем случае на каком-то вьючном животном, на осле, муле или лошади. Поскольку Пресвятая Богородица, она была беременной, она ожидала со дня на день рождения своего ребенка. Поэтому мы можем представить, с какой осторожностью, с каким особым вниманием они преодолевали это огромное для них расстояние. И вот когда они пришли, и неудивительно, что пришли тогда, когда уже все гостиницы были заняты, не было ни единого место, где они могли бы преклонить свою главу. И вот тогда они находят себе пристанище в пещере, поражает нас. Мы даже с вами до конца не осознаем и не понимаем, что происходит в этом удивительном событии. Бог так благоволил. Он так благоволил смириться по отношению ко всем нам. Для чего? Для того, прежде всего, чтобы нам показать пример, как должно смиряться, как должно уступать, как должно не роптать на какие-то жизненные трудности и неустройства, а быть готовым на любые предлагаемые испытания. И вот Господь рождается в пещере, там, где от ненастья спасался скот, куда загоняли пастухи, и в яслях, то есть в корыте, в которых питали этих животных, находит свое пристанище Спаситель мира, Творец неба и земли, Зиждитель. Он рождается в этом корыте, где питаются животные. Такое удивительное место колыбели. Он обретает именно это место для своего рождения. И здесь он повивается пеленами своей пречистую матерью. Рождение ребенка – это всегда, всегда подвиг, это всегда труд. Это колоссальное испытание для родителя, а особенно для матери. Даже в наш сегодняшний такой комфортабельный век, и даже в том числе и в этом смысле, и то, коих трудов, скольких слез, скольких страданий и испытаний требует появление в мир человека. А тогда, в таких условиях, родился Бог в этот мир. И вместе с тем Он пришел для того, чтобы явить и засвидетельствовать прежде всего свою бесконечную любовь к роду человеческому. С этого начинается спасение рода человеческого. Но вместе с тем мы забываем с вами о всех этих трудностях, об этих невзгодах. Мы умиляемся этой трогательной, идиллическую картиною, которая вот сопровождает нас в эти святые рождественские дни. Мы видим этот чудесный, благоукрашенный вертеп, собственно говоря, слово, которое вот в употреблении церковном ровным счетом не имеет ничего с тем, что усваивается этому слову в иной интерпретации. То есть это пещера, где обретает рождение во плоти Спаситель мира. И мы умиляемся, для нас это является очень радостным, таким вот семейным праздником. Это все справедливо и правильно. Но вместе с тем мы должны понимать, что не только вот некой идиллией сопровождается появление в мир Спасителя, но еще не успев родиться, он уже подвергается страшным гонениям, о которых мы с вами сегодня слышали в евангельском повествовании. Мы с вами слышали о том, что из далекой Персиды, узрев звезду на небосклоне, волхвы, астрономы, они, наблюдавшие за передвижениями небесных светил, увидели необыкновенное небесное светило, которого никогда не видели. Они знали небо, ну или, по крайней мере, им казалось, что они его знали, поскольку они исследовали и испытывали горний мир, вот тот звездный небесный мир. И они не видели этой удивительной звезды, тот же самый уже упоминавшийся сегодня святитель Иоанн Златоуст, он называет эту звезду ангелом Божиим. То есть это не просто некое бездушное светило, вдруг себя обнаружившее таким необыкновенным сиянием. Это разумное существо, говорит святитель Иоанн Златоуст, потому что это светило сопровождало из далекой Персиды к самим яслям Спасителя, где родился Христос. И они, увидев эту звезду и зная о тех древних пророчествах, о том, что должно родиться в мир Спасителю. Почему они знали об этом, мы можем с вами задаться вопросом. Да потому, что 500 годами до этих событий народ еврейский был пленен царем Навуходоносором и отведен в Вавилонский плен. И поэтому там, в этом плену, были великие мужи, Пророк Даниил, святые три отрока, Анания, Азария и Мисаил, которые проповедовали о грядущем в мир Спасителе. И наверняка эти пророчества могли остаться в сознании тех людей, тем более людей пытливых умом, изучающих тайны и премудрости мира сего. И эти пророчества наверняка передавались из поколения в поколение. И поэтому весть о грядущем Спасителе, она была в сознании многих, по крайней мере, лучших людей того времени. Они ждали и чаяли пришествия в мир Спасителя. Пусть они были омрачены языческими предубеждениями и заблуждениями, но все же они знали о том, что придет Тот, кто откроет всякую правду всему роду человеческому. А посему, наблюдая за строем небес, они, увидев эту необыкновенную звезду, они поспешили идти за нею, ибо эта звезда каким-то особенным образом как бы приглашала их следовать за ними. Они последовали за ней, и она вела их в далекую для них Палестину. И когда они пришли в Иерусалим и стали спрашивать, причем спрашивали теми словами, которые соответствовали подлинной истине, они говорили: где родившийся царь Израилев, где тот, который придет спасти мир? Весть наполнила Иерусалим, как сказано в Евангелии, возмутился Иерусалим от этой вести. То есть эта весть дошла до царских чертогов. Ирод, узнав об этом, о том, что некие чужестранцы не бедные, весьма состоятельные, которые не стали бы распускать какие-то праздные сплетни в городе. Они интересуются рождением в мир царя. Мы знаем с вами, что за личность был Ирод. Человек маниакальных каких-то таких повреждений, психических повреждений, который за любую попытку посягнуть на его царскую власть убивал всех подряд, вплоть до своих собственных детей, о чем мы с вами нередко говорили и вспоминали. Это является историческими такими фактами. Так вот, узнав о том, что родился некий царь, он пришел в бешенство. Он пригласил этих волхвов и стал лестью, своей ему свойственную изворотливостью выяснять, о ком они спрашивают и где тот, кого они ищут. Они ему искренне рассказали о том, что родился в мир Спаситель, царь неба и земли, и звезда, которая путеводила их от Персиды к Иерусалиму, она указала им путь. И тогда Ирод лукавый, льстивый, злобный, коварный, вероломный человек, он говорит о том, что «пойдите, узнайте, где родился царь, и потом вернитесь ко мне и сообщите мне о том, где он родился, чтобы я тоже пошел и воздал ему соответствующие поклонения». Волхвы пошли, и звезда, ведущая их с их родины до колыбели родившегося в мир Спасителя, привела их в Вифлеем. Вифлеем и сейчас – это совсем небольшой городок, небольшое селение, а в то время это была небольшая, вероятно, деревня. И вот именно здесь Господь, благоволивший принять рождение от Пресвятые и Преблагословенные Богородицы, Он обретается этими волхвами, которые приносят Ему дары – золото, ливан и смирну. Тот же самый Златоуст говорит, что видите, насколько Господь вразумил умы этих людей, этих язычников, которые уже своими принесенными дарами Ему, они уже свидетельствуют о том, что Он есть истинный Бог, ибо ладан приносят только лишь Богу, Ему воскуряют это благоуханное средство. Золото подобает лишь царственному величию, и золото приносит как царю, ибо Господь и есть царь царствующих и Господь господствующих. А смирну, это было вот такое некое погребальное средство, которым помазывали тело усопшего человека. То есть они принесли смирну ему не только как человеку, как Бога-человеку, но и тому, который имеет умереть за спасение всего рода человеческого. Вот своими дарами мы иногда просто привычно воспринимаем золото, ладан, смирно. Что это? Только что мы объяснили с вами по мысли Златоуста, чем эти дары являются. Эти дары свидетельствуют о богочеловеческом достоинстве Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа, имеющего умереть за спасение всего рода человеческого. И вот, когда они, увидев эту пещеру, увидев лежащего в яслях младенца, принесшие дары ему, получили откровение свыше, как сегодняшнее Евангелие нам об этом рассказывает, чтобы не возвращаться в Иерусалим к этому злодею Ироду, а иным путем возвращаться на свою родину, в свой дом. Что они и сделали. Ирод же, последуем продолжению сегодняшнего евангельского повествования, не дождавшись этих волхвов, которые пообещали ему вернуться и рассказать о поклонении родившемуся мир Спасителю, он, взбесившись, отдал приказ убить всех детей, которые не только в самом Вифлееме жили или родились, но и в окрестностях его. И не просто вот в сию минуту родившихся, но от 2 лет и ниже, чтобы наверняка, не промахнувшись, в числе этих младенцев был убит и родившийся царь веков, царь неба и земли. И мы знаем с вами о том, что это одно из самых чудовищных злодеяний в истории мироздания. Мы знаем с вами, с какой тщательностью было исполнено это приказание Ирода Злочестивого. Все дети, жившие в пределах Вифлеема и в его окрестностях, были убиты с совершенно невероятной жестокостью. Чудовищно они были убиты. И их насчитывается, и церковь знает количество этих младенцев. 14 тысяч убиенных от Ирода ради Христа, за Христа младенцев. Это первые мученики за Христа. Святитель Филарет Московский называет их телохранителями Господа. Как трогательно. Действительно, потому что они сохранили, они взяли на себя эту злобу, это неистовство Ирода, и они пали первыми жертвами за Христа, за Господа. Это была неосознанная, безусловно, жертва. Они не понимали, что с ними происходит, потому что были грудными младенчиками. Их вырывали из рук их матерей и разбивали им о камень головы, их разрывали на куски, их разрубливали мечами, что только с ними не делали, с этими ни в чем не повинными детками, которые только лишь вина их заключала в том, что они имели по мысли Ирода несчастье родиться в Вифлееме и в его окрестностях. Но мы говорим совершенно по-другому. Не несчастье, а они имели великую честь родиться в этом месте и в то время, когда был отдан приказ Иродом убить Христа и убить всех младенцев, потому что в лице этих младенцев он хотел уничтожить Спасителя мира. Но Христос был спасен. Мы знаем с вами, что Господь родился и пришел в этот мир, чтобы умереть за всех нас. Но Его смерть должна была быть иною. И Он вкусил ее через 33 года после этих событий. А младенцы все были убиты. Святое семейство, Пресвятая Богородица на руках с младенцем и Иисусом и с тем же самым претрудным старцем Иосифом бежали в Египет, чтобы там переждать время этого страшного гонения. Но все младенцы были убиты беспощадно. И эта история евангельская, она нам настолько знакома, настолько для нас близка, что мы, в общем-то, постоянно об этом говорим и постоянно об этом слышим. Особенно сегодня, в этот воскресный день, который следует после праздника Рождества Христова. И, конечно же, мы не можем с вами, даже вот я сегодня много событий, вот и даже из перечисленного сонма святых угодников Богу, чьи имена звучали на отпусте, мы могли бы ведь о каждом из них сегодня говорить, и, наверное, это было бы, ну, каким, нашло бы какой-то свой особый, ну, наверное, я не знаю, предмет для разговора. А тем более сегодняшний день является празднованием собора Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Мы несколько раз упоминали ее, Пресвятую Владычицу, в сегодняшнем таком вот нашем с вами рассуждении, разговоре. Но, может быть, она заслуживает, конечно же, без всякого сомнения, гораздо большего внимания. И сегодня стоило бы именно о ней поговорить. Но я думаю, что тема, которая сегодня, для сегодняшнего дня традиционна, она, наверное, должна звучать в первую очередь. Потому что мы, может быть, не очень часто на эту тему с вами говорим, но именно в сегодняшний день об этом молчать нельзя. Об этом будет молчать греховно, мне представляется. Потому что злодеяние, совершенное Иродом 2000 лет назад, оно, в общем-то, не является таким уже давным-давно забывшимся событием и вспоминающимся только лишь при праздновании Рождества Христова и при чтении этого Евангелия. Потому что зверство, это чудовищная злоба, ненависть, которая обрушивается на детей, она, к сожалению, не только лишь ограничилась злобою и психической невменяемостью и Ирода. Она и сегодня обнаруживает себя, еще, быть может, даже в большей, в превосходной степени. Мы традиционно в этот день говорим о том злодеянии, которое совершается повсеместно, в том числе в нашем Отечестве, может быть, даже больше, чем в каком-либо другом. Мы с вами, по крайней мере, конечно же, существует определенная статистика, но не то чтобы нам дела нет до других стран, но самая главная боль и скорбь и кровоточащая рана нашего сердца о том, что происходит в нашем с вами многострадальном Отечестве. Практически, наверное, редко можно найти семью, где не убивались бы дети. Мы говорим сегодня с вами о так называемом узаконенном беззаконии. Мы говорим сегодня о страшном преступлении, о преступлении детоубийства, об абортах, которые творятся практически в каждой семье. И самое страшное, что это не только не сотрясает в покаянии и в ужасе от того, что творят люди в своих собственных семьях, над своими собственными детьми. Это еще вызывает сейчас определенную агрессию, определенную вот такую, знаете, реакцию негодования, потому что вот святейший патриарх Кирилл, он сам положил пример и как-то вот является таким вдохновителем этого вот сейчас, так сказать, особенно как-то вот развивающегося такого протеста, что ли, вот против абортов. Он сам подписал петицию о том, чтобы запретило государство, по крайней мере, финансировать за счет государства это страшное преступление. Многие, вот даже в нашем храме и в других храмах Москвы и всей Русской Православной Церкви сейчас подписывают, ставят свои свидетельства о том, что они против этого страшного злодеяния, страшного беззакония, которое вершится в семьях русских людей. И что мы видим, какая реакция, какое оголтелое неприятие, какие хулы вот в этих комментариях, особенно в интернете, мы видим по отношению к святейшему патриарху, какую гадость и мерзость, только ты не прочитаешь там, какие мерзости не прочитаешь по отношению ко всем нам, православным людям, когда говорят, что вы фанатики, вы сумасшедшие, там, безумцы и так далее, это не ваше дело влазить в нашу жизнь и так далее, тем более ее каким-то образом регулировать. Извините, убиваются наши дети. И молчать об этом, и делать вид, что ничего не происходит, мы не имеем права, потому что в этом случае вполне справедливы слова святителя Григория Богослова, который говорит, что молчанием предается Бог. И вот если мы молчим, если мы делаем вид, что ничего не происходит, и делаем вид, что нас это не касается, мы тем самым предаем Богу. И за это Господь каждого из нас спросит. Действительно страшное преступление, которое совершается практически повсеместно. И почему, в конце концов, даже давайте мы с вами как бы абстрагируемся от того, о чем сейчас мы говорим. Почему я, как любой другой человек, как любой налогоплательщик, извините за это вот словосочетание неуместное здесь, почему я должен спонсировать и финансировать чье-то где-то убийство? Значит, я тоже являюсь в этом смысле соучастником. Значит, чей-то аборт, чье-то убийство чьего-то ребенка, ни в чем не повинного, это делается из нашего кармана. Но даже не в этом дело. Мы хотя бы этого, чтобы вот этого беззакония не было, хотим и просим. Но даже сейчас не столько о, так сказать, каких-то карманных деньгах и так далее. Конечно, это было бы пошло и совершенно, ну, недостойно, чтобы к этому свести разговор сегодняшнего дня. Мы видим с вами, как происходит страшное, чудовищное уничтожение целого народа. Нашего народа, русского народа. Несколькими миллионами исчисливаются, по-моему, я могу ошибиться, но в данном случае это не то, что, наоборот, как раз в этом случае это не то, чтобы не может не иметь значения. Вот каждая душа имеет значение. Здесь и отсчет идет на миллионы, около 8 миллионов, говорят, в год убивается ежегодно по статистике в России абортами наших детей. Что это? Какие там 14 тысяч убиенных иродов? Да он мальчишка, первоклассник, понимаете? Какой там Ленин, какой там Гитлер, какой там Мао Цзэдун? Да они ничто по сравнению с тем, что происходит в нашем с вами народе, в нашем с вами обществе. Миллионами мы уничтожаем ежегодно своих детей. Если вот так представить себе, то кровью невинных младенцев напоена вся русская земля. Мы по крови ходим своих собственных детей, нами убитых. В чем их вина? Назовите их вину. В том, что они жить хотели? Да, в истории человечества были всевозможного рода уродства и какие-то безумия. Известны даже в России, дореволюционной России, даже были такие старобрядческие толки, где действительно родится ребенок, его покрестят, тут же утопят. Дескать, невинная душа за мамку молиться будет, всех вымолит. Но эти изуверства, они совершенно какие-то безумные, да? Они исчисляются десятками, максимум сотнями примерно, а здесь миллионы. Мы ужасаемся жертвами войны, последней, Великой Отечественной войны. Мы говорим, там около 40 миллионов было уничтожено во время, вот в этот период. Что такое 40 миллионов в сравнении с тем, что происходит в наше время, в наши дни, в наш цивилизованный век? И попробуй кому-нибудь об этом сказать. Ну что, уже начнется. Опять нас будут иметь в том, что мы фанатики, мы безумцы, мы экстремисты, кто угодно. Это не наше дело вообще, это вы вообще не вмешиваетесь, это наше дело. Это наши дети гибнут. Я уже об этом говорил много раз, что на страшном суде Божием матери, которая делала аборт, ей будет гораздо страшнее, чем тому же самому Гитлеру, или тому же самому, там, я не знаю, Сталину, там, Ленину, кому угодно. Они убивали чужих детей, а мы своих собственных. В чем их вина? Вопрос абсолютно неуместный и риторический. Что нам делать? Конечно же, каяться. Конечно же, рыдать и плакать о том, что мы соделали. Я уж тоже об этом говорил не единожды, что обычно как-то так, знаете, сложилось так, что это как будто грех касается женщин. Чего подобного? Мужчина в этом смысле, в лучшем случае для него это быть соучастником этого убийства. Ну, совершенно понятно почему. А в худшем быть организатором этого убийства. Когда он говорит, знать ничего не знаю, твои проблемы, вот, в лучшем случае деньги даст на аборт. И все. Вот во что выродилось наше человеческое общество. Животные, звери не убивают себе подобного. Я тоже не единожды приводил этот пример из собственной практики священнической. Однажды я крестил, было огромное количество людей, это еще было в конце 80-х годов, и людей очень много крестилось, и я говорю об абортах, а тогда я не упускал ни единой возможности, чтобы об этом не говорить, потому что действительно это чудовищное преступление. Нет страшнее греха, вот так назовем это. Все остальное не то чтобы незначительно, но оно меркнет пред убийством собственных детей. Меркнет. Так вот, я говорил о том, примерно, о чем я вам говорю. И реакция людей, ну, она разная. Кто-то там действительно просто в ужасе сокрушается. А одна женщина, она просто так вот, знаете, так вот, она мне говорит. Я повторяюсь, я помню, что я об этом неоднократно вам рассказывал. Просто уж как бы, так сказать, ну, об этом хочу еще раз сказать и вспомнить. Она говорит, что, она, знаете, перебивает меня и говорит, что вы себе позволяете? Это что, если я делала аборт, и что, я хуже зверя? Я говорю, во много раз хуже. Я был, может быть, и сейчас резок, но вот тогда был как-то особенно, может быть, так сказать, импульсивен и эмоционален. Во много раз, говорю я ей, вы хуже зверя, потому что ни одно животное не убивает своих детей. И вот тут происходит случай, который действительно, вот можно сказать, что если Бог хочет наказать человека, он отнимает разум. Эта женщина, она меня опровергает и говорит, нет, неправда. Свиньи пожирают своих детенышей, еще змеи пожирают своих там этих змеят. Я говорю, вот, собственно, вот ты сказала, вот вы, вам кто ближе из приведенных вами примеров, говорю я этой женщине, свинья или змея? Но если вы себя уподобляете этим существам, значит, наверное, вы себя с ними отождествляете. Действительно, но по большому счету звери не убивают себе подобных. Человек убивает. В первом поколении человечества произошло первое убийство, когда Каин убил своего родного брата Авеля. Но в то время для человечества было немыслимо посягнуть на жизнь собственного ребенка. Если у кого-то возникнет некий контраргумент вместо того, что это еще, знаете, нерожденный, это еще как бы еще не человек, а что это, по-вашему? Душа дается в момент зачатия. Любое прерывание беременности, чем бы оно ни объяснялось, чем бы оно ни оправдывалось, это есть убийство. И я прекрасно понимаю, какие приводятся какие-то контраргументы, что вот а если там ребенок больной, а если мать под угрозой смерти. Вы знаете, я тоже привел этот пример не единожды. Когда, знаете, вот действительно, опять же, вернемся, так сказать, к миру животных. Когда охотники флажками обкладывают логово волчицы, где в этом логове только что выведенный, рожденный выводок волчат. Что делает волчица? Это всем известно. Она бросается на эти стволы, на эти ружья. Она погибает для того, чтобы вот эти волчата, ее детеныши, остались живыми. Современная цивилизованная женщина поступает по-другому. Ей говорят, что вы знаете, вот ваша жизнь под угрозой. Или и ваша, и ребенка. Вам немедленно нужно делать аборт. Говорят ей в консультации. Кстати, к слову, о женских консультациях. Что одна женщина приходит туда с тем, чтобы сохранить и родить ребенка, и подарить жизнь. А другая приходит убить своего собственного ребенка. Она даже ребенка уничтожает. Она говорит, мне нужно этот плод вытравить. Она даже его не удостаивает наименованием человека. И что делает современная женщина? Конечно же, делает аборт. Потому что ей врачи говорят, что а ваша жизнь под угрозой. Волчица, хищница. И та более сострадательна по отношению к своим детям. Пускай я умру, но я не убью своего собственного ребенка. Я не подниму свои собственные руки на свое собственное дитя. Этот грех, он касается всех каким-то образом, прямым образом, непосредственным. Кого-то касается тем, что вот очень нередко священнику приходится слышать, что вот когда осознавший, скажем, пришедшая в ужас от соделанного женщина, говорит, знаете, что мне делать, батюшка? Я своей дочери советовала аборт сделать. Я там, я не знаю, там свою сестру склоняла. Зачем ей? И так куда там, как говорят сейчас, да, нищету плодить? Одна тоже говорила женщина, говорит, а что, вы прикажете каждый год рожать? Так может, каждый год-то и не получится. Потому что Бог даст столько, сколько по силам будет родить и воспитать. Знаете, вот в народе всегда говорили, в русском народе, Господь даст дитя, Господь даст и на дитя. По миру никто не пойдет, и с умой никто не будет побираться. Все Господь. Господь о малых птицах заботится. Помните, в Евангелии, что посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не придут. И о каждой из них Отец Небесный помышляет, о каждой из них Отец Небесный помнит. Это просто наше неверие, полное неверие. Потому что мы полагаемся не на Бога, а на свои скудные, ограниченные, грехом омраченные возможности и способности. Поэтому в этом грехе нужно всем каяться всегда. Не в том смысле, чтобы на исповедь нужно из раза в раз приносить этот грех. Нет, мы покаялись, и Бог простил. Потому что нет греха, который Бог бы человеку не простил. Только лишь один грех есть, как мы знаем, непростительный. Это грех нераскаянный. Все, в чем бы мы ни каялись, Бог простит, несомненно. Но в сердце до последнего своего вздоха мы должны просить Бога прощения за детоубийство. За то, что мы убили своих собственных деточек. Тех деточек, которым мы не показали этого мира Божьего, которому Господь предопределил быть этому существу, этому нашему ребенку, жителем, наследником этого мира. Но с этими детками мы встретимся там, за порогом вечности, за порогом смерти, вернее, вечности. И вот там мы их увидим глазами в глаза. И поэтому, чтобы не было, что называется, мучительно больно за бесцельно прожитые годы, нужно здесь каяться, здесь окаевать себя. И вот вокруг каждого из нас есть друзья, какие-то знакомые, среди них есть врачи. И мы должны, как христиане, говорить о том, каким страшным преступлением является убийство детей. Потому что сейчас это на поток поставлено. Какие-то есть там, я не знаю, там как сейчас этих нетких там кооперативов, раньше, это вот, 90-е годы, я помню, хорошо, которые вот на этом практиковались. Ну, сейчас какие-то другие там, да, частные клиники на этом практикуются. Вот, понимаете, вот эти люди, они палачи на самом деле. Те, которые занимаются этим. Они называют себя врачами, на самом деле они не врачи. Они палачи. Они убивают детей. Но их преступление в нравственном смысле ниже и меньше, чем преступление мамы и папы, который убивает своего собственного ребенка. Так вот, дорогие братья и сестры, мы говорим о том, что воспитание ребенка заключается еще не только в том, что мы говорим своему ребенку в назидании, как вести себя правильно или как неправильно. Воспитание ребенка, любого человека, оно формируется еще от примеров в окружающей его среды, окружающих его людей. А каким может вырасти наш ребенок? Или просто ребенок? В семье, если у него мама и папа убийцы, они убили его братика или сестренку, а может быть по несколько, и братиков, и сестренок. К ним в дом приходит его тетя, этого мальчика или этого ребенка. Она тоже убийца, потому что она убила своих детей. Приходит бабушка, а бабушка тоже убийца, потому что она убила своих детей. Кто окружает современного ребенка сегодня? Убийцы. Кем вырастет этот ребенок? Я не хочу ничего говорить. Кем он вырастет? Поэтому, если на нашем жизненном пути встречается женщина и говорит, какая-то подруга, и там я не кто угодно, вот ты знаешь, вот я иду делать аборт. Вот вы ее вот схватите за руки и не пускайте ее это делать. Я помню, это может быть нескромно, просто вот у священника очень много, у каждого священника огромный, богатый опыт общения с людьми. Я помню, приходит одна женщина и говорит, батюшка, благословите, у меня операция завтра будет, благословите его. Я был молодым священником тогда еще. А вот, ну что там трудного, взял да благослови, вот что-то мне как-то подтолкнуло, а что с вами? Молодая женщина достаточно, да знаете так, шепотом, аборт иду делать. Ну вот, ну мы с ней говорили около часа на эту тему, и все, что, в общем-то, вам я сейчас сказал, я ее постарался сказать, и вообще все, что я думаю по этому поводу. И она ушла совершенно не то что разочарованная, она потерянная. Она завтра собралась идти аборт делать. Понимаете? Пошла к священнику взять благословение. Ну просто на операцию. Находим. Батюшка, помолитесь, в больницу ложимся. Вот. И потом, представляете, ну и все, я как-то вот прошло, у меня так очень как-то в сердце осталось. А потом как-то, конечно же, ушло на второй план, потом вообще забылось. И проходит несколько лет, и вот это, я даже не узнал ее. Она приводит там девочку, вот это, да. Вот спасибо вам, говорит. Вот знаете, вот я родила ребенка. И она потом напомнила, я говорю, напомните, пожалуйста, обстоятельства, я не помню вас. Она рассказала. Я ей говорю, вот как вот вы сейчас можете без этого существа жить, без этой своей доченьки? Да что вы, это просто, это даже представить, мне страшно вспомнить даже то, что я могла сделать с этим, со своим собственным ребенком. Понимаете, вот как мы, матери, вот, говорю сейчас, родители, а матери особенно, они в этом смысле, ну как действительно, вот как, вот вы представьте себе, вот если отнять ваших, вот вами рожденных детей, просто их вот, просто вот чтобы убили их, я не знаю, на ваших глазах, сами убейте их. Простите меня за такие вот безумства, которые я произношу. А какая разница между тем, который рожден, и тем, который не рожден? Вот принципиальную, онтологическую разницу. Объясните мне, я не могу ни от кого добиться ответа. Когда мне на эту тему приходится говорить, я говорю, вот даже защитникам, апологетам абортов, вы мне разницу объясните, убедите меня, где живое, а где не живое. Или с какого момента начинается живое в утробе материнской? Где оно вот какого-то периода не живое, и поэтому с ним можно все что угодно делать? А вот какого-то таинственного момента вдруг он оживает и становится уже все душой живой. Где этот момент? Где это мгновение? Я его назвал вам сегодня. Это момент зачатия. Это рождение души, рождение нового человека в мир. И поэтому любое, еще раз повторяюсь, в том, что уже было сказано сегодня, любое прерывание беременности является убийством. Сокрушимся, дорогие братья и сестры, о том, что по своему легкомыслию, по глупости, по непониманию, неосознанию творили в своей жизни. Удержим своих детей, внуков, соседей, сослужит кого угодно, узнав о том, что это преступление совершается. Мы должны быть проповедниками жизни, а не смерти. Мы свою жизнью должны свидетельствовать о том, что если Бог даровал эту жизнь через нас, нашему ребенку, эта жизнь неприкосновенна. Так как она была неприкосновенна и тех младенцев вифлеемских, который убил Ирод. Они вошли все в Царство Небесное. Веру, что все убиенные младенцы, абортами убиенными, они тоже все мученики. Они тоже в Царстве Небесном. Они все крещены своей кровью. Даже в этом, мне кажется, это настолько бесспорно и очевидно. Но от этого наш грех меньше не становится. Поэтому пронесем через остаток всего своего жизненного поприща сокрушение и покаяние о содеянном нами. И будем, если то, что зависит от нас с вами, будем всегда защищать жизнь человеческую. Не абстрактно, а вот конкретно в данном каком-то вот случае, который касается каждого из нас. Понимаю, что очень, так сказать, такое, может быть, даже гнетущее впечатление осталось от всего того, о чем я сегодня говорил. Но это ведь говорится не для того, чтобы чье-то самолюбие уязвить, там, кого-то обидеть, огорчить, там, какую-то там, я не знаю, на какую-то кровоточащую рану солью там как-то сказать, да, вот, да, посыпать. Нет, абсолютно не поэтому. Потому что если мы проживем вот так, знаете, вот, так сказать, не понимая всего того, что мы в своей жизни наделали, и на страшный суд Божий предстанем со всем этим ужасом, какой мы ответ дадим пред Богом? И где действительно первым судом будет не суд Христов, а прежде суд наших собственных, нами убиенных детей. Отчего избави всех нас, Господи, и сподоби нас, Господи, принести и покаяние, и плоды, достойные своего покаяния, чтобы не лишиться вечной радости и Царствия Небесного, которое Бог уготовил любящим Его. Ныне родшийся Спаситель да дарует всем нам утешение душевное и сердечное и наследие вечной жизни. Аминь.